Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня хотел бы я продолжить размышления над книгой Деяний святых апостолов. В прошлое воскресенье мы говорили о благовестии, о том, как Филипп благовествовал Евнуху. И мы видим, что Слово Божие, оно особенным образом распространялось в дни Первой Церкви. Мы читаем такие чудесные слова, что Слово Божие росло и умножалось. Да? Многие люди принимали это Слово, и многие люди каялись, и Дух Святой обличал людей во грехе, и они вопрошали, что нам делать, мужи, братья. И мы помним, что Петр, отвечая на этот вопрос, он говорит: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Мы видим, что Евангелие начинает распространяться из Иерусалима и в другие места. Начинается исполнение того великого поручения, которое Иисус Христос дал Своим апостолам и всем ученикам, всем последователям Своим. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа». Один из принципов, вы знаете, что есть семь принципов баптизма, и один из принципов гласит, что основная задача Церкви Христовой – это провозглашение Евангелия, благовестие. И это основание мы имеем этому повеление самого Христа. Сам Христос, Он повелевает каждому своему последователю, ученику, чтобы мы шли и проповедовали. И вместе с тем, распространяясь, Слово Божие, оно встречало препятствия. Когда проповедуется Слово Божие, когда Бог говорит к сердцам людей, то сатана не дремлет. Чем сильнее распространение Слова Божия, тем больше противодействия злых сил. И в книге Деяний мы видим, что вот эти злые силы, они восстают против благовестия Христова. Тот же Филипп, он проповедовал уже после начавшихся гонений. Мы видим, что Стефана побивают камнями за проповедь Евангелия. И видим, что рассеявшиеся после гонений ходили и благовествовали Слово. И вот Филипп, он тоже как бы в этом рассеянии находится, и он, будучи ведом Духом Святым, направляемым самим Богом, он благовествует Евнуху. И среди этих гонителей мы видим, встречаем одну личность, влияние которой в будущем трудно переоценить в христианстве. Как вы думаете, кто это? Это Савл. Это Савл, и сегодня мне бы хотелось наш взгляд направить на этого человека. Мы слышали сегодня, что настоящая вера в Бога, она неразрывно связана со второй заповедью. Есть две заповеди, да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всем разумением и всеми силами своими. Также есть вторая заповедь, возлюби ближнего твоего, как самого себя. И мы слышали сегодня о том, что всякий ненавидящий брата, он не познал, не знает Бога, да, и тот, кто следует за Богом, то верит в Бога, то в его сердце должна быть любовь. В сердце человека может быть либо ненависть, либо любовь. Встречаясь с различными людьми, которые относятся, может быть, к нам не очень хорошо, реакция может быть совершенно разной. Да? Мы можем проявлять ненависть, мы можем обижаться на этих людей, мы можем, может быть, словами, как часто мы слышим, что люди говорят так. Вот если бы у меня была возможность, я бы поставил этого человека к стенке и расстрелял бы. Вы понимаете? И люди действительно готовы убить другого человека. ради того, чтобы доказать свою правоту, наверное. И вот апостол, будущий апостол Павел, тогда Саул, мы читаем об этом в книге «Деяния святых апостолов» в 9 главе. Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку и привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания». Он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится, и видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руки, чтобы он прозрел». Она не отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть взять всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившись тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, крепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Аминь. Здесь мы видим эту картину, да, Саул, заметьте первый стих, чем был наполнен Саул, чем наполнено было его сердце. Вообще, кто был такой Саул, да? Он был богослов, он учился у ног Гамалиила, да, он был, очень хорошо знал Писание, он был ревнитель о Боге. И казалось бы, вот этот человек, это верующий человек, если вот так сказать описание, многие бы сказали, это верующий человек. Но давайте посмотрим, при всем том, что он имел богословское образование, при всем том, что он был вот такой религиозный человек, да, ревнитель о Боге, чем наполнено было его сердце? Его сердце было наполнено угрозами, убийством. Разве этому мы, если даже Ветхий Завет возьмем, разве к этому Бог призывал верующих людей? Бог призывал верующих людей и призывает к тому, чтобы любить. Даже в Ветхом Завете мы смотрим, видим проявление любви в истинных верующих, в пророках, да? Помните, какой случай, когда целое войско было пленено Самуилом. И он привел их в Самарию, и царь что говорит? Давай мы их всех перебьем, это враги. А что Самуил говорит? Разве своей силу ты их взял? Накорми их и отпусти. И вот эта Божья любовь, она заложена уже давно, даже в Ветхом Завете, да? Мы читаем о том, что Бог есть любовь. И поэтому единственный критерий, которым мы можем определить, насколько человек действительно верит, доверяет Богу, насколько он действительно посвящен Богу, да, насколько Бог действует в его жизни, есть ли в его сердце любовь, что наполняет его сердце. Да, человек может быть, иметь обширные познания Священного Писания. Человек может посещать церковь, может быть ревностным в каких-то делах, но если нет любви, то все это тщетно. Да? Мы помним, в 13 главе мы читаем о том, что даже если тело на сожжение человека даст, да, а любви не имеет, то нет в этом никакой пользы. И вот Савл, он, его сердце было наполнено угрозами и убийством. Савл был в неправильном состоянии перед Богом. На самом деле он думал, что он служит Богу, но он Богу не служил. Он приступал вот эту заповедь вторую, да, возлюби ближнего твоего. Его ревность доходила до того, что он готов был инакомыслящих, тех людей, которые не так говорили о Боге, готов был убить их. И он был действительно ревностен в этом. И никто не мог его остановить из людей, да? Может быть, я не знаю, были возможности у верующих ему рассказывать о Боге, слышал ли он проповеди о Христе. И не производило это особого впечатления на Савла. И здесь мы видим, что Бог сам вмешивается в эту ситуацию. Сам Господь останавливает Савла в его вот этом, в этой ревности, не по Богу, которая была ревность не по рассуждениям. И здесь очень важный урок, то, что Бог, Он силен смирить ходящих в горе. Это большое ободрение для нас. Может быть, мы знаем людей, которые готовы, может быть, нас и как-то и ненавидят нас, да, нам кажется, что ничего их не убеждает, они не смогут никогда обратиться к Богу. И вот этот текст, он показывает, что Бог силен смирить ходящих гордо. Вспомните даже царя Навуходоносора. Это был царь, и он, помните, он возгордился, он говорил, вот Вавилон величественно, не моя ли рука это все сотворил, сделал. И Бог, он отнимает у него разум, и этот царь, он начинает питаться травой, да, и в конце концов он приходит к какому выводу? После того, как Бог вмешивается здесь, да, он говорит, он познает, что над царством человеческим царствует Бог Всевышний. И вот это большое ободрение, что, может быть, мы своими, мы должны понимать, что когда мы благовествуем, мы не сможем людей каким-то красноречием переубедить. Мы не сможем какими-то убедительными словами их убедить, да? Павел говорил о том, что апостол, что наша проповедь не в убедительных словах, а в явлении духа и силы. И мы должны помнить, что людей приводит к покаянию сам Бог. Он располагает сердца людей. Он смягчает сердца людей. Он это удивительно, что Бог, Он берет нас в сотрудники. Павел говорил о том, что мы соработники. Мы как бы от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы должны помнить, что мы не одиноки, мы не оставлены, да, потому что Господь обещал, что Он даст нам свою силу, силу преображать сердца, да, через свое слово. Когда мы проповедуем Слово Божие, когда мы свидетельствуем людям о Боге, Бог с нами. Я, может быть, говорил в случае, когда один брат, он пришел в тюрьму, и там был человек, который сидел, и, естественно, он как бы считал и спрашивал, почему вот так получилось. И он как-то что-то говорил, но как-то не получалось ничего неубедительно. И этот брат, ему было положено на сердце, он говорит, как бы я хотел, чтобы сюда, в эту мрачную темницу, залетела птичка. И удивительное дело, до этого момента как-то люди там, которые слушали, посмеивались, похихикивали, и вот вдруг залетает туда птица. кто ее мог направить, как она могла найти именно ту камеру, куда надо залететь. Это Бог устроил. И именно Господь, Он людей приводит к себе. Да? Его благодать располагает сердце людей. И мы должны это, к этому быть очень чутки, да? Когда Господь начинает действовать в других людях, в наших соседях, может быть, мы видим, что они начинают интересоваться духовными вопросами, задают вопросы, да, вот. А может быть, это через беседу, может, видно, да, потому что вот, ну, например, Галина Ивановна была в больнице, вот там стена, там люди как бы и неинтересные. И что им сейчас проповедовать? Они просто не готовы воспринять эту благую весть. И наша задача молиться за этих людей, конечно, чтобы Господь их располагал, да, и работал в их жизни. И искать тех людей, которые уже готовы. Кто-то трудился там, да, они где-то слышали, и их уже сердце готово принять благую весть. Итак, Христос, Он встречает, и Савл был во тьме, да. Он ненавидел братьев, он ненавидел ближнего своего, да, он ненавидел последователей учения Иисуса Христа. И Писание говорит, мы слышали, что кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И мы видим, что здесь осиял его свет, свет Христов. Мы читаем о том, что Иисус Христос является светом. Он осиял его, настолько этот яркий был свет, что Савл даже ослеп. И впоследствии, через три дня, Анания помолился, и как бы чешуя спала с глаз Павла. И интересны вот эти слова, то, что ну, как бы Павел, он начинает, у него начинается новая жизнь. Его сердце наполняется любовью, и он уже, став апостолом Павлом, он пишет такие слова. Посмотрите, и давайте сравним первый стих 9 главы, первый стих 9 главы, да, Савл же, еще дыша угрозами, убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику. И второе послание к Коринфянам, 2 глава. Апостол Павел уже тот же человек, он пишет такие слова к верующим в Коринфе, которые были далеко не очень хорошими верующими. «От великой скорби и истесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Мы видим, что вот эта Божья благодать, вот это общение с Христом, оно изменяет отношение в корне Павла, Савла. Да? Он становится великим апостолом Павлом. Его сердце наполняет любовь Божия. Тех людей, которые он раньше гнал, ненавидел, сейчас он любит любовью Божью. Он действительно, вот это удивительная благодать Божия, которая изменяет сердца. И здесь мы прочитали такие слова. Он теперь молится. Возможно, апостол Савл молился до вот этой встречи Иисуса Христа. У него были какие-то молитвы, он совершал молитвы. Он был религиозным человеком. И мы знаем, что многие люди совершают молитвы. Да? Мусульмане молятся. Да? Буддисты молятся. Все молятся. Да? Но насколько эта молитва доходит до Бога? Человек может молиться, но слышит ли эту молитву Бог? И Савл, будучи религиозным человеком, вряд ли вот эта молитва религиозного человека, она доходила до престола Божия. Почему? Потому что в его сердце не было любви. В его сердце была ненависть. Грех разделял его с Богом. Грех ненависти. И только встреча с Иисусом Христом. Вот эта личная встреча с Иисусом Христом, она изменяет человека. Можно быть религиозным человеком, можно пытаться заслужить благорасположение Бога различными добрыми делами, но быть неуслышанным Богом, Чтобы быть услышанным Богом, необходима вот эта встреча. Вот эта встреча с Иисусом Христом. Когда человек встречается с Христом, жизнь его кардинально меняется. У него начинаются совершенно другие отношения. У него начинается настоящая молитва. Молитва, которую слышит Бог. Мы видим в посланиях, Павел говорит, что он очень много молится за верующих. Он просит верующих, чтобы они за него молились. И это было настоящее, истинное, искреннее общение апостола с Иисусом Христом. Вот это живое общение. Что такое молитва, настоящая молитва, которую слышит Бог? В представлении многих людей молитва – это то, что говорит человек. Заметьте, что в некоторых церквах есть такое вот молитвы, которые заучены. Просто люди повторяют эти молитвы, и это считается молитвой. Но мы должны помнить, что молитва – это диалог. Это не монолог, не то, что мы говорим только Богу. Но это диалог, когда Бог отвечает нам. Когда мы открываем свои желания пред Богом, и мир Божий наполняет наши сердца, сохраняет наше мышление во Христе Иисусе. И Господь отвечает нам через, Он, может быть, какие-то утешительные слова свои напоминает нам в нашем разуме, когда мы находимся в какой-то скорби, мы молимся и просим Бога, да, о чем-то. И Господь отвечает на эту молитву. Это общение, живое общение с Иисусом Христом, но и оно возможно только если человек имел эту встречу с Господом, личную встречу с Господом. Не просто за компанию, бывает, знаете, несколько таких мотивов, когда человек выходит на покаяние. И мы вот, когда я учился в институте, у нас говорили, что люди с разными мотивами выходят на покаяние, когда звучит призыв и призывает людей покаяться. Кто-то выходит за компанию, да, особенно когда большая массовая евангелизация. Ну вот, и Вася пошел, и я с ним пошел за компанию, потому что он мой друг, и я тоже вышел. Кто-то выходит из-за страха попасть в ад. Кто-то выходит, не знаю, потому что, может быть, родители ему сказали, толкали его бабушка, там, иди покайся, иди покайся. Но он говорит, ну ладно, пойду, выйду, покаюсь, только бы бабушка мне или мама с папой не докучали. То есть выходит только, чтобы родственники отстали, например, или друзья. Бывает так, что бывают такие мотивы, когда человек выходит на покаяние, чтобы получить какие-то материальные блага. Он знает, в церкви там дают материальную помощь, там дают гуманитарную помощь. И такие люди были тоже, выходили на покаяние. Но на самом деле, какой мотив является истинным? Истинным мотивом покаяния является осознание человеком себя погибшим грешником. Когда человек осознает, что он погибший грешник перед престолом святого Бога, и он начинает взывать к нему о прощении, начинает взывать, и вот происходит эта встреча с Христом. Когда человек находится в присутствии святого Бога, и он начинает просить прощения за свои грехи. И Господь, мы знаем, Он обещал, да, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И вот тогда происходит вот это покаяние, поворот на 180 градусов. Небольшой пример я хотел привести. Помните Закхей? Такой поворот в его жизни произошел. Кто был такой Закхей? Закхей был богатый человек, который постоянно тянул деньги себе, собирал, да, он обворовывал собственный народ, и он только себе, для себя жил, да. Что происходит, когда Иисус Христос приходит в его дом, когда происходит эта встреча личная с ним, да, Христос мог, если бы не залез, он бы уже в стороне остался, но Закхей искал Иисуса Христа, он хотел его видеть, кто он, да, и это вот это желание, я вот опять же вот напоминаю братьев и сестры, потому что если человек ищет, он начинает искать возможность, он спрашивает, да, и вот Закхей искал, и Христос заметил то, что этот человек искал. И он сказал, буду у себя дома, в твоем доме. И что происходит? Человек, который себе брал все, что он начинает делать? Он начинает отдавать. Он, вот этот поворот на 180 градусов. Он начинает отдавать все, что у него было накоплено. Помните его слова. Половину имения отдам нищим. Кому чем воздал, воздам, кому чем обидел, воздам вчетверо. То есть вот это настоящее покаяние, когда человек жил для себя, брал для себя, как вот тот богач из той притчи, да, он пиршествовал блистательно. Но после покаяния мы видим, как Закхей, он начинает раздавать. То есть в корне меняется вот это на 180 градусов, как в случае с Савлом, да, его жизнь в корне изменилась после встречи с Иисусом Христом. И Господь, он говорит такие слова. Это мой избранный сосуд. И то, что он пострадает много за имя мое. Мы видим, апостол Павел, он сам писал в посланиях. Помните, какая у него жизнь была? Еще немножко. Ну, так много очень чего там. То его где-то побили, вот, и там в кораблекрушениях. То есть одни приключения у него были. Постоянно вот эти за имя Христа его и евреи хотели убить. Помните, 40 человек там заклялись не есть, не пить, пока не убьют Павла. И эти уже как бы страдания за Христа начинаются уже после обращения апостола Павла. Павел уже, да, он уже став последователем Иисуса Христа, начинает опровергать иудеев. И он приводил в смятение, как, и они не понимали, как только человек вот сейчас гнал последователей этого учения, а теперь он на их стороне. И по истечении какого-то времени они решили его убить. Да, и уже в Дамаске ученики спускают Павла с стены, потому что стерегли евреи. То есть уже начинаются вот эти гонения за веру в Христа. И здесь мы должны быть и готовы, что если мы проповедуем Евангелие, если мы живем благочестивой жизнью, помните, написано там, что всякий живущий благочестиво будет гоним, желающий жить благочестиво будет гоним. И мы должны помнить, что если мы будем проповедовать, будут эти препятствия. Мы должны помнить, что какую цену мы будем платить за наше благовестие. Но это не должно нас смущать, не должно пугать, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Иисус Христос, мы видим, Он победитель. Мы видим, несмотря на то, что большая оппозиция была к тому, чтобы распространялось Слово Божие, все равно Бог распространяет пределы своего Царства. И благословение получает Церковь. Несмотря на гонения, она имела утешение. И тот же апостол Павел написал такие слова. При умножении скорбей, что умножается? И утешение ваше, да? Чем больше у нас трудностей, переживания, тем больше Господь дает нам благодати своей и милости. Карев, по-моему, говорил в своей проповеди, что, ну, некоторые просят, Господи, дай нам силу Духа Святого. Для чего? Для чего вам эту силу? Чтобы пушинку поднять. И он говорит, что надо молиться, просить, чтобы штангу, вот если штангу надо поднять тяжелую, да, тут нужна сила. То есть мы иногда просим, а вот хотим никаких, чтобы у нас трудностей не было, все, вот, все легко было, да, и мы еще силу Духа Святого просим. Господь силу Духа Святого дает именно для определенных целей, чтобы для целей Царствия Божьего, да. Мы знаем, что всегда и в Ветхом Завете, и в Новом Завете исполнение воли Божией, оно связано с определенными трудностями. Сатана не дремлет, он противник, и, как правило, что чем больше идет благословение, тем больше ополчается сатана. Но мы должны помнить, что Бог даровал победу. Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть вся власть принадлежит Иисусу Христу. И он сказал, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще один момент хотелось бы в заключение мне отметить. Когда Иисус Христос явился Савлу на дороге, да, вот удивительные слова. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» А где Савл гнал Иисуса Христа? Христа уже тут на земле не было. Каким образом Савл мог гнать Иисуса Христа? Оказывается, что Савл гнал церковь, гнал верующих людей. А это одно и то же, что гнать Иисуса Христа. Вспомните его слова, да? Как вы сделали одно из малых всех, то сделали мне. То есть это побуждает нас также к добрым делам, да, которые во Христе соделаны, чтобы мы проявляли свою любовь, вот эту Божию на деле. Мы видели нужду наших братьев, сестер. Помните, Павел тоже писал о том, что будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. То есть вот это важно, там даже написано, если ради праведника вы подадите стакан холодной воды, он не потеряет награды, да? Вот, и поэтому мы будем помнить о том, что Бог призывает нас к благовестию, Он призывает нас к добрым делам, и Он обещает нам в этом исполнении вот этих повелений свою силу. Да, мы действуем не своей силой. Апостол Павел об этом сказал, что, помните, что он сказал? «Я больше всех потрудился». До этого он был ревностен не по рассуждению, после своего обращения он трудится тоже для славы Божией, по воле Божией, но он потом говорит, впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мной. Вот это как бы союз человека и Бога. Мы должны помнить, что мы соработники у Бога, мы работаем, трудимся совместно с Господом. И поэтому мы необходимо иметь это общение с Богом, да, и понимать Его действия. Когда Он действует, мы должны присоединяться к этому действию, да. Мы должны быть чуткими к действию Духа Святого в нас, к Его голосу. А этот голос очень нежный. Он никогда не заставляет человека, да, но он зовет его. И Библия говорит о том, что овцы мои знают голос мой и идут за мной. Пусть Господь поможет нам быть благовестниками, пусть Господь поможет нам делать добрые дела, и самое главное, чтобы в нашем сердце была любовь. Любовь к Богу, любовь к людям. А мы знаем, что любовь к людям и к Богу, они неразрывны. Если я люблю Бога, я буду любить ближнего своего. И эта любовь будет выражаться в делах. Наша вера будет выражаться в делах. Вера без дел мертва. Мы это помним, да, из Священного Писания. И поэтому да благословит нас Господь проверить, может быть, сегодня наше сердце, что наполняет наше сердце, да, любовь или ненависть. Любим ли мы всех людей? Проверить, может быть, по именам, где-то, может быть, и навести порядок, попросить, помолиться Бога, чтобы Господь навел порядок в нашем сердце, да, чтобы Он наполнил наше сердце любовью, да, и, может быть, попросить у кого-то прощения, вот, может быть, извиниться, где мы кого-то, может быть, обидели. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.